Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели всех слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум. И когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» И Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Сотник римский из Капернаума и жена хананьянка представляют тех язычников, что имели крепкую веру в силу Христову. Ради такой их веры Господь исцелил больного слугу сотника, а у хананьянки сошедшую с ума дочь. И в наше время нередко случается, что нехристиане сильнее веруют в христианские святыни, приносят своих болящих в монастыри, где по вере получают исцеление быстрее и чаще, чем многие христиане со слабой верой. Марфа и Мария со своим братом Лазарем представляют хорошую семью с идеальной любовью братской и сестринской. Марфа более хозяйка, которая трудится, чтобы как можно лучше угостить своего божественного гостя, а Мария больше ученица Христова, которая слушает Его слова, и этими словами, словно сладостным яством, питает свою душу. Господь похвалил Марию перед Марфой, сказав: «Мария же избрала благую часть». Лазарь представляет преданного и верного друга Христова. Он оставался преданным по отношению к Богоматери до смерти, подобно Иоанну Апостолу. Фарисеи — типичные лицемеры всех времен. Хотя они внешне и набожны, но грабят имение вдов. Когда постятся, делают лицо свое жалостным, когда молятся, останавливаются на улицах, чтобы люди их видели, Когда творят милостыню, трубят на все стороны. Хотят побить камнями жену-грешницу, а сами — тайные развратники. Книжники и саддукеи — типичные мелочные люди и циники. Их кичение своим мнимым величием делает их настоящими шарлатанами. Священники еврейские, как и фарисеи, полны лицемерия, но в большинстве своем они типичные завистники. Ослепленные завистью ко Христу, они говорят одни только глупости. Когда Христос лечит больных, они кричат: «Он богохульствует». Когда Он изгоняет из людей бесов, они говорят: «Изгоняет бесов силой князя бесовского». Когда Господь творит великие и славные дела на пользу людям, они завистливо вопят: «Неужели в субботу?» Князь Иаир, умоляющий Иисуса спасти его умирающую дочь, жена кровоточивая, ищущая исцеления от прикосновения к одежде Иисусовой, прокаженные, слепые, парализованные, немые, глухие, сгорбленные, иссохшие, горячечные и другие бесчисленные люди, взывающие ко Господу о помощи, представляют всех страдальцев и несчастных от тех времен и до ныне, которым весь мир не в состоянии помочь, и которые прибегают ко Христу Богу за помощью с полной верой и надеждой. Вдовица, стыдливой и украдкой, пожертвовавшая на храм свои последние две лепты, представляет те благородные души, что жертвуют на святыню или сироте Бога ради, а не ради похвалы человеческой. Бог видит, люди видеть не должны. Князь Никодим, тайно посещающий и слушающий Иисуса, страшащийся своих еврейских друзей, представитель тех ученых господ, сербских и чужестранных, которые остерегаются, как бы им не оказаться осмеянными или не понести ущерба от своих неверующих приятелей. Ирод-младший, убийца Иоанна Предтечи, представляет тип человека, ненасытного в плотских наслаждениях, который в этой своей ненасытности готов переступить через все законы Божии и человеческие. Умер он, изъеденный червями. Иродиада и дочь ее, танцовщица Соломия, тривиальные блудницы из так называемых аристократических кругов. Понтием Пилатом, наместником римского кесаря в Иерусалиме, руководили в делах два чувства — ненависть к евреям и страх перед кесарем. Это тип всех бюрократов, готовых попирать каждого, кто меньше их, чтобы угодить своему начальнику и получить продвижение. Богач, спрашивавший Иисуса, что ему делать, чтобы стяжать Царство Небесное, услышав ответ Спасителя: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мною», опечалился весьма, ибо был очень богат. Типичный пример людей, в чьих душах идет борьба за выбор между Царством Небесным и земным. Придавленные гнетом богатства, они остаются приверженцами земного. Жена самарянка Фатина представляет женщину-грешницу, которая под воздействием Иисусова лица и голоса переживает духовное очищение и, постепенно изменяясь, становится его вдохновенной последовательницей. Жена Завидеева, мать апостолов Иакова и Иоанна, просит у Иисуса почетных мест для своих сыновей в его царстве. Она типична для всех матерей, под тщеславию, считающих своих детей лучше прочих людей и требующих для них первых мест и высших почестей. Жена Пилатова предупредила своего мужа, когда он судил Христа: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Она представляет тех многих жен, которые знают о духовном мире и ощущают его, но вынуждены мученически покоряться неверующим мужьям. Многие из учеников Христа оставили учителя своего из-за того, что не поняли его слов: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и пребывает во мне, и я в нем». Они, представители так называемых интеллектуалов всех времен, которые отрицают непостижимые тайны Божии и бегут от Христа, только потому что их мозговые извилины не в состоянии постичь страшных высот и глубин неба и земли. Книжник некий сказал Иисусу: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Он представляет тип людей, из которых одни, не задумываясь, легко принимают закон Христов, а другие также бездумно и легкомысленно идут в монастырь, чтобы стать монахами и быть со Христом, но скоро пугаются и отшатываются от тернистого пути, едва наступят на какое-нибудь терние. Поэтому Иисус предупредил этого книжника и сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Он хотел этим сказать ему: «Поразмысли хорошенько, тяжек путь, на который ты решаешься, как бы ты так же быстро не свернул с этой стези, как вступил на нее. Когда возлагаешь руку свою на плуг, намереваясь пахать, не озирайся назад». Мария Магдалина, которую исцелил Иисус от семи бесов, семи демонских страстей, была вдохновенной и бесстрашной последовательницей Христовой до его смерти и после нее. И это образец женского воодушевления и благодарности. Жены мироносицы, все, как Мария Магдалина, служившие Христу, стояли на Голгофе во время его страданий и ходили ко гробу его после его смерти. Блестящий пример преданности своему Учителю и Господу и блестящий пример женской храбрости, которому лишь позже последуют испугавшиеся апостолы. Два разбойника на своих крестах возле Христа, один раскаявшийся, а другой богохульник — типичные примеры двух категорий грешников, тех, что и перед смертью не каются, но хулят Бога, и других, что перед смертью раскаиваются во всех грехах своих. Мародерами были римские воины под крестом Христовым. Не обращая внимания на его крестные муки, они спокойно решали, что им взять из его одежд. И разделили между собой одежды его, и ахитони его бросали жребий. Типичный пример мародерства и сатанинской бесчувственности к страданиям ближних. Сотник стерег Иисуса, а когда увидел, что при кончине Христовой солнце померкло, земля сотряслась и камни расселись, воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». Это был святой Лонгин, впоследствии мученик за Христа, пример человеческой чуткости, проницательности и духовности. Выбирай, Феодул, типы, которые близки тебе, твоему сердцу и твоей натуре, по Божию промыслу. Весь мир собрался вокруг Мессии в типах своих. Все человечество, целый микрокосмос в маленькой стране Израилевой, дабы все проявили свое отношение к нему и нашли себя среди сходных себе, добрых или злых, дабы и мы научились распознавать людей по этим типам. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава вторая. О том, как действует дьявол. Дьявол старается вывести подвижника из строя. Геронда, иногда искушения обрушиваются одно за другим, и сил у меня нет. Я тебя научу, как избежать искушений. Примешь то, что я тебе скажу? Да. Единственный способ избежать искушения — это стать союзником дьявола. Чего смеешься? Не нравится тебе этот способ? Ну тогда слушай. Пока человек борется, у него будут искушения и трудности. И чем больше он старается избежать искушений, тем сильнее восстает на него дьявол. Иногда наша жизнь противна жизни евангельской, и поэтому через искушения, если мы разумно используем их, нам дается возможность привести нашу жизнь в согласие с Евангелием. А я, Геранда, застреваю на мелочах, и после у меня нет расположения подвязаться ради чего-то высшего. Это все равно, что мины, которые ставит враг для того, чтобы вывести войско из строя. Тангалашка старается вывести подвижника из строя с помощью мелочей, когда видит, что не может навредить ему иначе. Но знай, что бывают и маленькие тангалашки, которые приносят, однако, немалый вред. Как-то спросили одного маленького тангалашку: «Ну а что же можешь сделать ты?» «Что могу сделать я?» — переспросил тот. «Я хожу к портнихам, к сапожникам, путаю им нитки и вывожу их из себя». Величайшие соблазны происходят от пустяков, и не только между нами, но иногда и между государствами. В людях духовных нет серьезных поводов для соблазнов, и тогда дьявол в качестве поводов использует мелочи. Он душевно ломает человека на глупостях, на детскостях. Дьявол делает человеческое сердце таким, как хочет он, а человек после этого становится бесчувственным и стоит на месте, как пенек. Геранда, а почему, установив распорядок, чин своей духовной жизни и имея в начале расположение подвязаться, я быстро теряю над собой контроль и возвращаюсь к старому? А ты сама не знаешь? Тангалашка, будучи извещен о том, что мы работаем духовно, переключает нашу программу на другую. Установив для себя какой-то порядок, начав двигаться по одной колее, мы оказываемся в другой. И при недостатке внимания мы понимаем это лишь по прошествии дней. Вот почему подвижник должен во всем идти наперекор дьяволу, с рассуждением, конечно, и, кроме того, за ним должен наблюдать опытный духовник. А ведет ли сатана брань с человеком, не совершающим тонкой работы над самим собой? Сатана не идет к людям посредственным, он идет к подвижнику, искусить и вывести его из строя. Враг не будет терять времени и заниматься тонкой работой с тем, кто сам не совершает над собой тонкой работы. К тому, кто шьет цыганской иглой, он пошлет беса с цыганской иглой. К тому, кто занимается тонким рукоделием, пошлет беса, который занимается тонким рукоделием. К тончайшему вышивальщику — беса-специалиста по очень тонким работам. К тем, кто работает над собой грубо, грубого беса. К новоначальному он посылает беса новоначального. Люди с тонкой душой, со многим любочестием и чувствительные, должны быть внимательны, потому что дьявол крутит своим хвостом и делает их еще более чувствительными, так, что они могут дойти до уныния или даже, Боже упаси, до самоубийства. Дьявол, хотя и подстрекает нас, людей, идти наперекор своему ближнему и ссориться, сам никогда не идет наперекор. Нерадивого он делает еще более нерадивым, он успокаивает его таким помыслом: «У тебя болит голова, ты плохо себя чувствуешь, ничего страшного, если ты не поднимешься на молитву, ничего страшного». Благоговейного дьявол делает еще более благоговейным, чтобы не зринуть его в гордость, или подзуживает его на превышающие его силы подвиг, чтобы прежде усердный подвижник выбился из сил, сложил впоследствии все свое духовное оружие и сдался. Жестокосердого дьявол делает более жестокосердым, человека впечатлительного он делает чрезмерно чувствительным. Сколько же людей, одни от впечатлительности, другие от своих расшатанных нервов, изводятся от бессонницы, глотают таблетки или без пользы мучаются по больницам. Сегодня редко увидишь человека уравновешенного. Люди стали аккумуляторами, большинство словно наэлектризовано. А те, кто не исповедуется, принимают вдобавок и бесовские воздействия, имеют некий бесовский магнетизм, поскольку дьявол обладает над ними властью. У немногих мирный взгляд, будь то юноши, девушки или пожилые люди. Беснование. Знаешь, что такое беснование? Это когда невозможно прийти ко взаимному пониманию с людьми.
Господи, вечер сей, без греха.
Дьявол делает нам обезболивающий укол. Одним врачам, обсуждавшим тему анестезии при хирургических операциях, я сказал: «Анестезия лукавого влечет за собой тяжелые для человека последствия. Та же, которую делаете вы, ему помогает». Анестезия дьявола — это как яд, которым змея парализует птиц или зайчат, чтобы пожрать их без сопротивления. Когда дьявол хочет побороть человека, он посылает вперед себя бесенка, анестезиолога, чтобы тот сначала сделал человека бесчувственным. Потом уже дьявол приходит сам и кромсает человека, делает с ним, что хочет. Начинается, однако, с анестезиолога, который делает там обезболивающий укол, и мы забываемся. Например, как монахи мы обещаем терпеть досаждение и укоризны, даем другие священные обеты, а после бывает, что дьявол запутывает нас, и мы делаем противоположное тому, что обещали. Мы начинаем с одного, а заканчиваем другим. Мы отправляемся в одно место, а приходим в другое. Мы невнимательны. Разве я не приводил вам такие примеры? Раньше в Коннице не было банка. Когда люди хотели получить заем, они шли в Янину. По нескольку человек из окрестных деревень собирались и шли 72 километра пешком, чтобы занять денег и купить, например, лошадь. В то время, имея лошадь, можно было содержать семью. Впрягали свою лошадь в пару еще с чьей-нибудь лошадью и пахали. Так вот, как-то раз отправился один крестьянин в Янину занять денег, чтобы купить лошадь, пахать на ней землю и не мучиться с мотыгой. Получил он в банке заем, а потом пошел ратозейничать по еврейским лавкам. Один еврей увидел его и потащил внутрь. «Ну-ка, дядя, заходи, что за прелесть, погляди!» Зашел крестьянин в магазин. Начал еврей снимать с полок рулоны ткани, брал один, бросал другой. «Бери, — говорил, — хороший материал, а для детей твоих я отдам и подешевле». Вырвался простофиль из одной лавки и пошел к другой. «А ну-ка, дядя, — говорит ему другой еврей, — проходи внутрь, для тебя-то уж я продам подешевле». Снимал перед ним рулоны, раскрывал, разворачивал. Под конец закружилась у нашего бедолаги голова. Был у него вдобавок и немного любочестия. «Ну что же поделаешь, — говорит, — раз уж он и поснимал рулоны с полки и поразворачивал их, якобы уступает для детей подешевле, отдал он еврею те деньги, что взял в банке, и купил рулон ткани, ну и она оказалась истлевшей. Да и к чему было покупать целый рулон материи? Рулонами ткань даже богатые не покупали, брали сколько было нужно». Вернулся он, в конце концов, домой с рулоном гнилой ткани. «А где лошадь?» — спрашивают его. «Я, — говорит, — материалу для ребят принес». «Ну что им было делать с таким количеством ткани? И в банк он задолжал, и лошади не купил. ничего, кроме рулона изъеденной ткани. Ну и давай опять за свое, мотыжить землю, мучиться, отрабатывать долг. А если бы он купил лошадь, то вернулся бы верхом, прикупил бы и для дома чего-нибудь, и впредь не убивался бы на поле с мотыгой. Но видите, до чего он дошел из-за своего ратозейства по еврейским магазинам. Так же поступает и дьявол. Как хитрый торгаш, он тянет тебя то с одного бока, то с другого. Он ставит тебе подножки, добиваясь в конечном итоге того, что ты идешь туда, куда хочет он. И если ты невнимателен, то, отправляясь в одно место, ты заканчиваешь свой путь в другом. Дьявол обманывает тебя, и ты теряешь свои лучшие годы.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Тщеславие. Как яблоня не может плодоносить, прежде чем не отцветет, так и человек не сможет принести плода духовного, пока не стряхнет с себя внешние наряды и украшения. Пилатова правда. О какой правде ты говоришь? Разве Бог каждый день не дает нам в 100 крат больше, чем мы способны ему вернуть? Однако он не жалуется на неблагодарность. О каких законах ты говоришь? Способен ли ты исполнять тот минимальный долг, который требует от тебя закон? Можешь ли ты считать себя гражданином, а не то что героем или святым? Те, кто с Пилатом во главе казнили Христа, будут отвечать не за нарушение гражданского закона. Они будут судимы за распятие Спасителя. Когда человек исполнит все законы, тогда сможет он сказать: «Вот я дорос до животного, ибо животное живет в точности, исполняя закон». Кто еще не дорос до животного, может ли дорасти до Бога? 5 импульсов. Существует 5 основных импульсов, движущих людьми: личная прибыль и собственные удовольствия, семейные и кровные узы, общественные законы, совесть и чувство присутствия живого Бога. 5-й импульс – первая линия обороны. Если человек не удержит ее, отступает на 2-й, 4-й импульс. Не удержав 2-ю, отступает на 3-й, 3-й импульс, и так далее до 1-го. Так происходит деградация человека, деградация и гибель. Гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять человек. И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безразличия ко всему, отчаяния и самоубийства.
— На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.